Давайте помолимся. Наш Отец и наш Бог, мы вновь приходим к Твоему престолу, потому что мы нуждаемся в Твоей помощи. У нас очень важная тема о том, как Антихрист воссядет в храме Твоем, в храме Божьем. Нам нужна мудрость свыше, чтобы понять эту тему, и мы нуждаемся в Твоем присутствии через служение Духа Святого. Дай нам сердца податливые и умы открытые, чтобы мы приняли истину, как она есть в Иисусе. И ради Его имени мы просим. Аминь. В нашей прошлой теме мы с вами анализировали, что Библия говорит об Антихристе. И мы с вами изучали отрывок из второго послания к Фессалоникийцам, 2 глава. И мы отметили с вами, что в христианском мире сегодня есть два мнения относительно Антихриста. Первое мнение — это то, что Антихрист — это был человек по имени Антиох Епифан во времена Ветхого Завета, который жил еще за два века до Рождества Христова. Многие, однако, консервативные христиане верят в то, что Антихрист будет в будущем. Это какой-то будет плохой человек, который воссядет в восстановленном иудейском храме после восхищения церкви. Поэтому большинство христиан верит в то, что Антихрист был в прошлом или он будет в будущем, но мы с вами выяснили, что первая стадия Антихриста уже произошла в христианской истории, потому что Библия говорит о том, что Антихрист воссядет в храме Божьем, а храм Божий — это церковь. И поэтому это система, которая заявляет о верности Иисусу Христу, но на самом деле предает Иисуса Христа, хотя вроде бы исповедует веру в Него и служение Ему. Сегодня мы продолжим с того места, где мы остановились. 2 Фессалоникийцам, 2 глава и стих 5 теперь. Здесь говорится о том, что Павел уже говорил на эту тему раньше. Они уже знают то, что он им говорит, потому что он раньше им говорил об этом. Итак, мы читаем 5 стих. «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?» То есть это не новое, так я уже говорил с вами об Антихристе. И затем апостол Павел говорит о каком-то таинственном удерживании. То есть что-то удерживает Антихриста и не дает ему проявиться. Давайте прочитаем стих 6. «И ныне вы знаете...» То есть они даже знают, кто это удерживает. «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии». Так? Как мы уже изучали в прошлом исследовании, многие христиане говорят, видите, здесь сказано, что не допускает ему открыться ему в свое время. То есть здесь ему используется. Значит, это человек какой-то будет. Но мы уже говорили с вами, что несмотря на это слово «ему» или «он», эти местоимения, это не обязательно значит «человек», это может значить «система». Есть еще одна интересная деталь. Апостол Павел не определяет по имени того, кто удерживает. Некоторые верят в то, что удерживает Дух Святой. Когда Дух Святой будет отнят, тогда Антихрист проявится. Но я не считаю, что удерживает откровение Антихриста Дух Святой. Потому что если бы это было так, то апостол Павел бы без проблем сказал бы об этом. Но апостол Павел здесь использует двусмысленный язык. Он говорит, вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. То есть есть какая-то причина, почему апостол Павел не называет по имени того, кто не допускает открыться ему. Интересный комментарий Альберта Барнса, очень известный библейский комментатор. И вот что он говорил о значении вот этого удерживания. Вот что он говорит. Вера среди первых христиан была такая, что то, что не допускало открыться ему, не допускала появиться человеку греха. Это была Римская империя. И поэтому они молились о мире и ее процветании. Потому что они знали, что когда разрушится Римская империя и разобьется на части, не забудьте это выражение, то тогда империя человека греха появится. То есть не допускал ему открыться Римская империя, но когда Римская империя рассыпется на части, тогда появится Антихрист. Для того, чтобы понять, кто это такой, кто не допускает или удерживающий, нам необходимо вернуться к ветхозаветнему пророчеству. В прошлый раз мы изучали с вами немного о небольшом роге. Небольшой рог возмечтал отменить праздничные времена и законы, и он действовал 1260 лет. Тот факт, что в книге Даниила, 7 глава, говорится о том, что Римская империя разобьется на части, а затем после этого небольшой рог или Антихрист появится. Давайте прочитаем Даниила 7 главу и стихи 23-24. Даниила 7 глава и стих 23-24. Об этом он сказал: «Зверь четвертое царство будет на земле». Что это за четвертое царство в 7 главе? Помните, там идет Вавилон, Медоперсия, Греция и четвертый Рим. Так? Рим. Итак, зверь четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которые будут пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. И далее смотрите, что будет дальше с этой империей. А 10 рогов значит, что из-за этого царства восстанут 10 царей. То есть Римское царство должно быть разделено, так или нет? Конечно. И затем, когда эта империя будет разделена на части, кто появится? 10 царей, а после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. Вы видите картину здесь? То есть есть удерживающий, и когда он будет отнят или устранен, то тогда появится Антихрист. Первые христиане верили, что когда Римская империя рассыпется, то появится империя Антихриста. Правильно ли они понимали это? Конечно же, правильно. Интересно, в книге Откровения, 13 глава, если вы откроете эту главу вместе со мной, и стих 2, мы отмечаем ту же последовательность событий. Римская империя передает свой престол и власть зверю. А зверь здесь — это тоже, что небольшой рог. Давайте прочитаем. Книга Откровения, 13:2. «Зверь», то есть это тоже, что небольшой рог, «зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как пасть у льва». И далее смотрите. «И дал ему дракон», то есть это четвертая зверь, это Римская империя, «и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». То есть откуда Антихрист получил свою власть? Он получил от четвертого зверя, то есть от дракона. То есть Антихрист появляется после того, как дракон падает, после того, как дракон разделяется на 10 царств. Понятно ли это? Так. То есть пророчество Даниила и 13 главы Откровения четко показывают нам последовательность. Последовательность такая: Римская империя будет править, затем она разделится на 10 царств, и затем появится Антихрист. Вопрос: что удерживало Антихриста, что не давало ему проявить себя? То есть, очевидно, предыдущая сила — это Римская империя, понимаете? То есть, другими словами, предыдущая сила, пока она еще была при власти, новая власть не могла прийти. То есть, нужно было убрать Римскую империю, и тогда империя Антихриста могла появиться. Хорошо, позвольте вам такой вопрос задать. Этот Антихрист, по крайней мере, дух Антихриста, хотел проявить себя даже во дни апостола Павла? Конечно, абсолютно хотел. Потому что он говорит, что есть что-то удерживает его сейчас во дни Римской империи. Ну, невозможно, чтобы что-то удерживало эту силу, если этой силы вообще не было. Поэтому, другими словами, что происходило? Вот этот дух Антихриста хотел проявить себя, и он уже был там во дни апостола Павла, ожидал проявления. То есть здесь говорится о будущем Антихристе, который появится после тайного восхищения Церкви. Нет, эта сила Антихриста хотела проявить себя уже во дни апостола Павла. То есть уже было это желание проявить эту власть, эту силу. Позвольте немножко рассказать вам из истории. Я буду много цитат историков читать в этой презентации. И вот почему я дал вам копию этих цитат, эту распечатку, чтобы вы имели все эти цитаты. Немножко расскажу истории. Римская империя где-то примерно в IV веке испытывала нападение варварских племен с севера. И к 476 году Римская империя была захвачена и разделена на 10 государств. И последний император Западной Римской империи пал. Его звали Ромул Август. После этого не было уже императоров в Риме. До этого еще Константин перенес столицу своего царства в Константинополь, или Истанбул сейчас называется, в Восточной Римской империи. Когда он туда переехал, то Западная Римская империя была оставлена на милость варварских племен. Не было императора, не было закона, не было порядка, повсюду была анархия. Позвольте прочитать несколько цитат здесь. Историков об этом периоде. Обратите внимание, Александр Клеренс Флик. «Появление средневековой церкви», страница 168-169. Он говорит, перенесение столицы империи из Рима в Константинополь в 330 году оставило западную церковь практически какой? Свободной, да? Если она стала свободной, то этого было ограничение определенное, так? То есть практически свободной от имперской власти. То есть что удерживала их? Имперская власть, так? Далее он продолжает говорить. Перенесение столицы из Рима в Константинополь в 330 году оставило западную церковь практически без императорской власти. Для того, чтобы развить свою форму организации, епископ римский, послушайте, стал наследником кесарей и стал самым влиятельным человеком на Западе и стал также политической и духовной силой. Еще один историк, Филипп Шеф, один из величайших историков церкви, говорит следующее. Когда Западная империя пала перед варварами, то римский епископ, который позже стал называться папой, остался единственным наследником имперского прошлого. Или он стал призраком умершей Римской империи, который остался сидеть на ее могиле. Интересно, правда? Итак, кто занял место Римской империи? Это было Римо-католическое папство. Еще один комментарий. Это Джеймс Конрой, католик, пишет, много веков назад, когда Рим из-за недосмотра римских императоров был оставлен на милость варварских племен. И епископа римского попросили стать правителем. И таким образом он принял на себя эту власть. И он взошел на престол кесаря, кротко взошел на престол кесаря, представитель Христа взял в руки скипетр, перед которым должны были с уважением поклоняться цари и императоры Европы на протяжении многих веков. Последняя цитата. Даглас Ошенклаас в своей статье «Город Божий и человеческий» в журнале «Time» в 1960 году он написал «Победоносные варвары оккупировали северную часть Африку И это была последняя территория императора. Рим пал также. И святой Августин до этого уже заложил основание того, чтобы церковь заняла опустевшее место падшей Римской империи. То есть что останавливало Антихриста, что не давало ему проявиться? Это существование Римской империи. В то время как Римская империя еще правила, когда был император на Западе, тогда Антихрист не мог править. Императора нужно было убрать. И первый шаг был сделан в этом направлении, когда Константин перенес столицу в Константинополь, а второй шаг, когда варвары начали раздирать Римскую империю, и в конечном итоге они в 476 году свергли последнего императора, и в тот момент империя пала, она разделилась на 10 царств, и теперь удерживающий был убран, и Антихрист мог проявить себя и заполнить ту пустоту, которая осталась после Рима. Позвольте прочитать еще цитаты ранних отцов церкви. Они жили вскоре после этого периода, а некоторые жили в это время. Они знали, кто такой удерживающий. Посмотрите, что Тертуллиан писал. Один известный отец церкви, он говорит следующее. «Тайна беззакония уже в действии, только удерживающий а удерживающий будет совершать свою работу, пока он не будет убран». Да, то есть он цитирует здесь 2 Фессалоникийцам 2 глава. «Какое препятствие было, кроме римского государства, при падении которого, когда оно разделилось на 10 царств, дало возможность Антихристу воссесть на ее руинах, и тогда откроется беззаконник». Понятно ли, так или нет? Очень ясно все. Тертуллиан понимал, что то, что не допускало открыться Антихристу, это было существование римского государства, Римской империи. Смотрите, что Тертуллиан также говорил в другом месте. И у вас есть эти цитаты, можете прочитать самостоятельно. «Конец всего, угрожающий страшными несчастьями, удерживалось только при существовании Римской империи». То есть, что должно было произойти, когда Римская империя должна быть устранена? Он говорит, страшные несчастья, которые и произошли, когда варвары захватили Римскую империю. Не было ни закона, ни порядка, и тогда призвали епископа римского, давайте вы будьте руководителями, наведите порядок. Эмброс, еще один отец церкви, он говорит, после падения или угасания Римской империи Антихрист явится. Так, смотрите, что говорил Крисистон. И это только несколько цитат. У меня есть 3 страницы отцов церкви, цитата отцов церкви, когда они объясняли, что Римская империя — это удерживающая сила. Он говорит, когда Римская империя будет устранена, когда Римская империя будет устранена, тогда Антихрист придет. И естественно, потому что пока страх перед этой империей живет, никто не будет превозносить себя над ней. Но когда она будет разрушена, тогда он будет бороться с анархией и будет стремиться навести порядок среди людей и в отношениях с Богом. Интересно, что отцы церкви верили в то, что удерживающий — это Римская империя. Теперь мы понимаем, почему апостол Павел не называл эту власть по имени. Что если бы он сказал фессалоникийцам, «Ну вы знаете, что Римская империя...» Пока Римская империя есть, то не придет Антихрист, а когда она уже разрушится, тогда он явится. Но он бы тогда имел проблему с римскими властями, так? Потому что римские власти бы сказали, что наша империя разрушится, вы что, пропагандируете эти идеи? Его бы тогда обвинили в предательстве. восстании против Римской империи. Итак, видите, он намекает на нее, но не называет по имени, потому что если бы он назвал по имени, то началось бы гонение на христиан. Понимаете почему? Если бы это был Дух Святой, то он бы сказал, что Дух Святой удерживает, потому что это нетрудно было бы ему сказать, и римляне бы это приняли тоже. Теперь я хочу прочитать вам интересную цитату, несколько цитат даже, римо-католического кардинала. Генри Эдвард Мэннинг его звали. Он жил в 19 столетии. Он стал католиком, но прежде был англиканским верующим. Я знаю, что кардинал Мэннинг на самом деле не понимал до конца, что он говорил. Если внимательно прочитать, то все становится ясно. Но он пишет о падении Римской империи, и он говорит, по сути, что Римо-католическая церковь — это антихрист, хотя он сам в это не верил. Первая цитата. «Временная или земная власть представителя Иисуса Христа». Оставление Рима, то есть он говорит о том времени, когда Константин перенес столицу в Константинополь. Оставление Рима было освобождением понтифика. Освобождением, то есть если освобождение, то значит он был не свободен до этого, так? Понимаете, о чем он говорит? То есть он не понимает сам, о чем он говорит. Он не знает, что это, он не понимает, что это значит. Во вступлении книги он говорит следующее. Оставление Рима, то есть он говорит о Константине, что он перенес столицу на восток. Оставление Рима было чем? Освобождением понтификов. То есть если это освобождение, то до этого не было свободы. Итак, оставление Рима было освобождением понтификов. То есть пап римских. Понимаете, о чем он говорит? То есть он сам не понимает, что он говорит. Он не понимает, что это значит, как это касается 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Далее, смотрите, он говорит, «Провидение Божье допустило целую последовательность завоеваний». Он говорит здесь, что готы, ломбарды и венгры, они разорили Италию и стерли всякие остатки империи. То есть что варвары сделали? Они стерли остатки Римской империи. То есть она пала полностью. И затем он говорит, и понтифики остались одни. Единственным источником порядка, мира, закона и безопасности. То есть кто заполнил эту нишу? Понтифики. И он далее говорит, и с момента этого освобождения по Божьему провидению, интересно, он называет это освобождением, когда благодаря божественному вмешательству оковы пали, то есть в чем была проблема? Все папы римские были скованы, они были ограничены, но когда зашли варвары, тогда епископ римский уже не был больше удержан. И с этого момента, когда с помощью божественного вмешательства цепи или оковы пали с рук последователя Петра, никто уже, кроме наместника Иисуса Христа, не правил Римом. Очень сильная цитата. Обратите внимание, есть еще одна цитата. Это с 11 по 13 страницу той же книги. Он говорит... Оно, то есть папство, ожидало такого времени, чтобы Бог снял оковы, разорвал оковы их. То есть что должно было произойти? Оковы должны были быть сняты или разорваны и освободить его от покорности гражданским властям. Почему они были освобождены от гражданских властей, потому что уже не было этих властей. То есть больше не было никакого императора. И поэтому он говорит, что папство ожидало такого времени, когда Бог сорвет или снимет с них эти оковы и даст им земную власть, собственную земную власть. То есть кто ограничивал их? удерживал Римская империя. И когда Римская империя была устранена, тогда сила или власть Антихриста могла проявиться, и вместо империи появилась папская власть. Хорошо, а было ли какое-то время конкретное, когда это должно было произойти? Есть ли такое пророчество, которое говорит, когда эта власть появится, когда она падет? Конечно же, мы изучали с вами небольшой урок. Сколько небольшой урок должен был действовать? До времени, времен и полувремени. Откровение 13 глава, а также... Да, 13 глава говорит 42 месяца. 12 глава говорит, что эта власть будет править 1260 дней, то есть лет. То есть есть какое-то конкретное время, когда эта власть проявит себя. Конечно же, смотрите, что апостол Павел говорит. 2 Фессалоникийцам, 2 глава и стих 6, он говорит: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». То есть они должны понимать, что удерживало, что не дало открываться. Что не допускает открыться ему в свое время. То есть у Бога есть время какое-то, когда откроется эта власть. Конечно, Даниила 7 глава дает нам хронологию откровения Антихриста. Когда Римская империя будет разрушена, появится 10 рогов, и затем небольшой рог проявит себя. То есть, другими словами, придет его время. Давайте теперь мы прочитаем 7 стих. 2 Фессалоникийцам 2:7. Эта власть уже хотела проявить себя во дни апостола Павла. Конечно. То есть это какой-то будущий антихрист, который воссядет в восстановленном иудейском храме? Нет. Потому что уже во дни Павла эта власть хотела проявить себя. Поэтому она существовала уже тогда. Дух его существовал уже тогда. Итак, прочитаем с вами 7 стих. Он дальше по-новому называет эту систему. Он говорит: «Ибо тайна беззакония». Тайна беззакония уже в действии. Обратите внимание, до этого он был назван человеком греха. А здесь он назван тайной беззакония. То есть это как-то связано с законом Божьим. Конечно же, что такое грех? Грех — это беззаконие, то есть нарушение закона. Интересно, что два слова, которые используются здесь, «человек греха» и «тайна беззакония». Вот эти два слова используются в 1 Иоанна, 3 глава, стих 4, где сказано, что грех есть беззаконие. И поэтому эта власть будет действовать против Божьего закона. Очевидно, что это будет не открытые нападки, это будет скрытые нападки против Божьего закона. Как сказано в книге Даниила 7:25, что он возмечтает отменить закон Божий, так и праздничные времена. И так сказано: «Ибо тайна беззакония уже в действии», Павел говорит, «даже в его время, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Видите, христиане говорят, «он» — это значит «человек», да, «удерживающий». То есть здесь говорится, что он теперь удерживает, и пока он не будет устранен... Но это слабый аргумент. Говорит, что местоимение «он» указывает на то, что это будет именно один человек. В послании к римлянам, 13 глава, Римская империя тоже названа местоимением таким мужского рода. Римлянам 13 глава, стих 4. Римлянам 13:4. Он говорит о Римской империи. И вот что он говорит. Он не говорит о каком-то конкретном начальнике в Римской империи. Говорит: «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Если прочитать контекст этого всего, то там говорится о правителях и начальниках в Римской империи. Здесь не говорится о каком-то конкретном начальнике или императоре. Здесь говорится о том, что Римская империя должна поддерживать мир и порядок гражданский. И три раза в этом отрывке это местоимение в единственном мужского рода в единственном числе используется для описания Римской империи. Поэтому, если здесь это возможно, то почему удерживающий там, который тоже описывается личным местоимением мужского рода, не может быть Римской империей? Вы знаете, что Библия учит, что эта власть будет не только в прошлом, но и в будущем проявлять себя. Библия говорит о том, что в конце первой стадии эта власть получит смертельную рану, но позже она исцелеет. Давайте прочитаем 2 Фессалоникийцам 2:7, и затем мы затронем вот этот аспект исцеления смертельной раны. Итак, 7 стих говорит, «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». «Взят от среды». Что это значит? То есть, значит ли это, что он говорит, что он отойдет, а кто-то придет? Нет. Кто-то возьмет его от среды. А кто убрал Римскую империю от среды? Варварские племена. И варварские племена пришли, потому что Константин перенес столицу на восток, и Западная Римская империя очень ослабла от этого. Но сила этой власти еще проявится. Позже смертельная рана, которая была нанесена этой власти, когда Папа Римский был взят в плен и умер в изгнании во Франции в 1798 году, это пленение произошло, эта власть еще проявит себя. Я хочу прочитать цитату Малахии Мартина. Кто такой Малахия Мартин? Он был иезуитом, он был священником католическим, который умер не так давно. Он был также экзорцистом, и он написал известную книгу «Ключи этой крови». И интересная цитата есть в журнале «Христианство сегодня», католический. «Папство утратило свою власть в ходе французской революции. Это было при кульминации французской революции, она началась в 1789, а длилась до 1798. И тогда, в 1798 году, папство утратило возможность использовать гражданские власти для достижения своих целей. Итак, обратите внимание на то, что говорит Малахия Мартин в журнале «Христианство сегодня», 29 ноября 1986 года. «В течение 15 веков и даже больше Рим, то есть он имеет в виду папство, сохранял свою, Рим сохранял свою власть во всех землях, то есть во всех странах по всей земле, то есть в каждом городе фактически католическая власть была. И за некоторыми исключениями это происходило. То есть рука Рима чувствовалась в каждом городе практически по всей земле. То есть за немногими исключениями это происходило до того времени, как в течение 200 лет уже Рим проявляет бездеятельность, которая навязана папству. То есть вы видите ограничение власти. То есть после нанесения смертельной раны дальше пошло ограничение власти. Кем? Светскими властями, светскими странами. Для того, чтобы эта рана исцелела, что должно произойти? Рим опять должен получить возможность править над гражданскими властями. То есть использовать гражданские власти для достижения своих целей. Что интересно, это следующее. Это было записано в 1986 году. И он говорит о том, что 200 лет уже до того момента это была навязанная бездеятельность для папства. Давайте вернемся на 200 лет назад, потому что это период бездеятельности, он говорит, или бездействия. Это вынужденное бездействие. И это приводит нас к 1786 году. Это очень близко к периоду или к дате, когда была нанесена смертельная рана и произошла французская революция. Итак, что забрало власть у римо-католического папства, согласно этого богослова католического? Это была французская революция, и когда папа был пленен, он говорит, с тех пор основные игроки, светские игроки, навязали этой системе бездеятельность. Позвольте прочитать цитату Эллен Уайт, также очень интересная цитата. «Великая борьба», 564-я страница. Она говорит, что вот это ограничение папства будет устранено. Она говорит, пусть ограничения, навязанные светскими властями, будут устранены, и Рим восстановит свою прежнюю власть. И быстро произойдет возрождение ее тирании и гонений. То есть, понимаете эту цитату? Это очень сильная цитата. То есть, о чем она говорит, это то, что папству нанесена смертельная рана, но папство должно восстановиться и возродиться очень быстро. Для того, чтобы было возрождение, нужно, чтобы был какой-то период неактивности. А что произойдет к возрождению? Устранение ограничений, навязанных кем? Светскими властями. В книге «Великая борьба», страница 581, она говорит следующее. «Рим постарается восстановить свою прежнюю власть. Невозможно восстановить то, чего не было раньше». То есть Рим постарается восстановить прежнюю власть и утраченное господство. И дальше она говорит, как это произойдет. Как только церкви в США смогут использовать или же контролировать государственную власть, силой законов вводить религиозные обряды, одним словом, как только церковь и государство приобретут власть над совестью, Риму будет обеспечена победа в этой стране. Позвольте прочитать цитату еще из одного реформистского теолога. Он цитирует одну женщину, которая была писателем, очень талантливым человеком. И это было еще в 1967 году. Он говорит, католическая церковь не перестала надеяться на то, чтобы восстановить средневековый союз церкви и государства. И всемирная теократия — ее цель. Это монстр церковной и государственной власти. Ее политическая философия тоталитарная, и везде, где ей удавалось утвердить свои политические принципы, это приводило к кровавым репрессиям. Последнее время они не имели такой власти. Такое изменение произошло не из-за изменений идеологии, а из-за изменений обстоятельств. Какие это обстоятельства? Это ограничения, навязанные светскими властями. Правительства разных стран не позволяют папству править ими, как было во времена Средневековья. И она дальше говорит, «Римо-католическая церковь и государство в 20 веке является заведением, которое восстанавливается против смертельной раны, после смертельной раны». И дальше она говорит, «Если, я бы сказал не если, а когда». Если она восстановит всю свою власть и авторитет, то она будет навязывать режим более кровавый, чем еще какой-либо другой режим на этой планете был. То есть, видите, ограничения есть. Какие ограничения во время Павла? Светская власть Рима. И религиозная власть Рима была связана тогда. Когда светская власть устранилась, то оковы были сняты. И в 1798 году что произошло? Опять наручники одели. Гражданские власти этого мира. Когда эти наручники будут сняты опять? Когда светские власти этого мира, они скажут, мы будем послушны вам. Понимаете, все так просто. Теперь Библия говорит нам о том, что, о чем будет эта последняя борьба. Это будет человек греха, это тайна беззакония. То есть это все будет связано с Божьим законом. Вот почему в книге Откровения 2:17 написано 12:17, вернее, «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, которые что делают? Соблюдающие заповеди Божьи, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Сатана ненавидит соблюдающих заповеди. И так и человек греха, который является тайной беззакония, которая заявляет о том, что он может изменять, имеет право изменять Божий закон. Кто-то из людей может изменять Божий закон? Конечно же, нет. Кстати говоря, чаще всего нападки на закон Божий – это нападки на первую скрижаль закона. Библия говорит, что эта власть воссядет в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога. Это нарушение первой заповеди. «Да не будут у тебя других богов, а образ будет какой-то». Поклонение образу. Это вторая заповедь, так? Не делай никакого образа, никакого изображения. А третья заповедь. Не произноси имя Господа Бога твоего напрасно. Эта власть будет богохульствовать, будет выступать против имени Божьего. Конечно же. Эта власть будет нападать на субботу и заявлять, что имеет право изменить субботу на воскресенье. Конечно же. То есть это будет борьба против первой скрижали, не столько против второй скрижали, сколько против первой. То есть Библия говорит о том, что удивительные вещи будут происходить в будущем. Как только эта власть восстановит свой авторитет и свой престол, как Айн Рансен сказал, установит режим более жестокий, более коварный, чем любой режим, который когда-либо был на земле. И это будет не столько силой сделано, сколько обольщением. Итак, продолжим. 2 Фессалоникийцам 2:9. Здесь говорится «того, которого пришествие». Знаете, что пришествие – это парусия. То есть будет у Антихриста свое пришествие. Это будет перед пришествием Христа, конечно. То есть будет ложная парусия. То есть пришествие Антихриста. Видите, то же слово, которое мы раньше изучали. «Того, которого пришествие...» «По действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». То есть вот все эти чудеса, они от Бога или нет? Однажды я говорил с одним человеком из харизматической церкви, и он говорит, «Вы, адвентисты, имеете духа, мы имеем... Вернее, вы имеете истину, а мы дух». Я говорю, у нас есть истина, но духа у вас нет. Я говорю, что вы имеете в виду? Я говорю, Библия говорит о том, что мы должны поклоняться Богу в духе и в истине. Мы не можем поклоняться Богу в духе без истины и не можем поклоняться в истине без духа. Он говорит, у нас есть чудеса и знамения. Мы говорим на языках, у нас исцеление есть и так далее. Я говорю, и у дьявола тоже все это есть. Фактически, давайте прочитаем об этом. То есть не полагайтесь на чудеса и знамения, потому что дьявол может подделать их, может подделывать истинные чудеса. Книга Деяния, 2 глава и 22 стих. Деяния 2:22. Здесь говорится о чудесах, которые совершал Иисус. Обратите внимание, три слова, которые мы прочитали в 9 стихе, 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава. Давайте теперь прочитаем еще один стих в Библии, где используются те же слова, те же три слова греческие. Деяния 2:22. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями». Это те же три слова, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. То есть, что сделает Антихрист? Он постарается силы, чудеса и знамения подделать то, что делал Иисус. Только Антихрист будет делать это силой сатаны, как мы читали, в то время как Иисус совершал эти чудеса силой Божьей. Фактически, это пророчество говорит о том, что он постарается подделать пришествие Иисуса Христа. А где Библия говорит об этом? Матфея 24 глава. Я добавил это позже, поэтому у вас в списке нет это. Матфея 24 глава с 23 по 27 стих мы прочитаем быстро. 23 по 27 стих. Матфея 24 глава. Это в конце времени скорби. И опять здесь чудеса, силы, знамения. Сатана будет стараться обольстить людей. Итак, мы читаем. «Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос, или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Даже кого? И избранных. «Вот я наперед сказал вам». Итак, обратите внимание, будет ли кто-то подделывать второе пришествие Христа? Конечно же, 26 стих. «Итак, если скажет вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Эллен Уайт называет это почти непреодолимым обольщением. Позвольте прочитать описание того, как она видела, будет действовать сатана, пытаясь подделать второе пришествие Христа. 624-я страница книги «Великая борьба». Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Слава, окружающая его, превзойдет все, когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. «Христос пришел! Христос пришел!» Понимаете, то есть многие люди будут обольщены. И далее смотрите, что она говорит. «В величайшем восхищении люди падают перед ним. Это христиане. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами, полными нежности и сострадания, он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем святить день, благословенный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно святить седьмой день, хулят его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман!» Интересно. То есть она здесь ссылается на 2 Фессалоникийцам 2 глава. Отсюда вот эта идея идет. Как народ Божий будет понимать, что это не Христос? Здесь есть две вещи. Первое, мы должны понимать, как придет Христос. Я слышал, как один, даже адвентистский служитель сказал мне однажды, «Мне все равно, как он придет. Самое главное, что он придет». Если вы не знаете, как он придет, то вы, наверное, примете и не того. Очень важно знать, как он придет. И второе, важно знать, что Библия учит. Вот что она говорит дальше. «Но народ Божий не будет обманутым». Народ Божий не удастся обмануть. Учение Христа противоречит, вернее, учение лжехриста противоречит Священному Писанию. Он благословляет тех, кто поклоняется зверю и его образу, именно тех, о котором Библия говорит, что над ними будет излит Божий гнев без всякой милости. И далее она говорит, что сатане не позволено подражать способу пришествия Христа. Спаситель предостерегал свой народ от подобного обмана, ясно указывая на то, как будет происходить его пришествие. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Такое пришествие подделать невозможно. О нем станет известно повсюду, его увидит весь мир. И поэтому каждое око узрит его. и не пытайтесь получить какое-то научное объяснение. Но Библия говорит, что это так будет, и я верю в это. И Библия говорит, что Он не коснется земли, Он будет над землей, и мы восхищены будем на облаках к Нему в сретении Господу. То есть не Он сойдет к нам, а мы будем взяты к Нему, и Он возьмет нас в дом Отца Своего. Поэтому, если кто-то придет и будет ходить по земле, и даже будет похож на Христа, и будет проповедовать, красивые вещи говорить и исцелять, помните, это не Христос. Мы не должны ходить и смотреть даже на это. И в конце она говорит, что только те, кто тщательно изучает Библию, усердное следующее Писание, те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которая пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика. Насколько важно тогда изучать Библию и укреплять свой разум Писанием. Это вопрос жизни и смерти. И церковь далеко отошла от Библии, оправдывая все возможные практики и мероприятия во имя культуры. Не культура должна диктовать нам, во что нам верить, а Святое Слово Божье. Чем христианам нужно заниматься, что им есть, когда им поклоняться и как им поклоняться. Бог дал инструкции по каждому из этих вопросов. Итак, давайте опять откроем 2 Фессалоникийцам 2:10. Почему большинство людей будут обольщены? Послушайте внимательно. Здесь сказано, что Антихрист придет со всяким неправедным обольщением погибающих. Почему? Потому что... Объясняется. Почему? Потому что они не приняли любви истины для своего спасения. Насколько важно знать истину и следовать ей. Это вопрос жизни и смерти, друзья. И где мы находим истину? На CNN. Но есть там немножко истины на CNN. В New York Times. Может быть, в проповедях. Может быть, там есть немножко истины. А где есть абсолютная истина, неразведенная человеческими мнениями, в Слове Божьем? И здесь говорится так, что они не приняли любви истины для своего спасения. В Евангелии от Иоанна 17:17 Иисус говорит: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Кстати говоря, Библия говорит о том, что закон Божий также является истиной. Псалом 118, 132 стих говорит: «Правда твоя, правда вечная», или «праведность твоя, праведность вечная», и «закон твой» что? «Истина», «истина», 142 стих. Итак, какой будет вопрос в последнее время? Вы будете повиноваться заповедям Божьим из любви к Нему, готовы вы даже умереть за Бога, не как законник, но как тот, кто любит Бога настолько сильно, что не склонит колени ни перед кем и не примет ни начертание зверя, ни число имени, ничего, как Сидрах, Месах и Авденаго остались верными Богу. Для них верность Богу и то, что они не преклонились перед истуканом, которого поставил Навуходоносор, было более важно, чем сама жизнь. Они жили всяким словом, исходящим из уст Божьих. И в завершение я хотел бы прочитать стихи 11 и 12. Библия говорит, что из-за того, что они не приняли любви истины для своего спасения, произойдет нечто. Библия иногда говорит о том, что Бог делает то, что Он допускает. И, по сути, Бог говорит: «Я не буду навязывать свою истину». И здесь сказано: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения». То есть это не значит, что Он посылает или обольщает людей. Он никого не вводит в заблуждение, Он хочет, чтобы они были спасены. Но Он допускает это, раз они не любят истину. То Он, сказано, пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Тут не сказано какой-нибудь лжи. Слово «ложь» имеет определенный артикль, перед собой. То есть это говорится здесь о какой-то конкретной лжи. В контексте, что это за ложь? Ложь – это ложное второе пришествие Христа. То есть они будут верить лжи. То есть, другими словами, они будут принимать эту ложную парусию. И так как они не приняли любви истины, они будут верить лжи. И здесь слово «ложь», ну, это ложь, это подделка. Они будут верить этой конкретной лжи. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине». То есть, чему они не верили? Истине, но возлюбившие неправду или неправедность. Друзья, единственный стандарт, которому мы можем доверять в этом мире, это Слово Божье. Не наука, не философия, не историки, не то, что у них совсем нет истины. У них есть немножко истины. И мы должны испытывать истину Словом Божьим. Это абсолютный стандарт. Это святое Слово Божье. Как Иисус говорил, когда Он находился в пустыне искушения, и дьявол всевозможными искушениями пытался соблазнить его ко греху. Иисус не говорил ему: «Я не думаю, что ты правду говоришь. Это не выглядит как правда». Или: «Ну, я чувствую, что это неправда». Или: «Это звучит как-то не так». Нет, Он не пользовался этими выражениями. Три раза, когда дьявол подходил к Нему, Иисус говорил ему что? «Написано». Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И я желаю молиться, чтобы мы решили также в своей жизни жить всяким словом, исходящим из уст Божьих, чего бы нам это ни стоило. Ибо что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.